Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 14 декабря. Сегодня наш выпуск вот о чем. День во фронтовой скорой. Наш корреспондент снял процесс эвакуации. Как Украина и Россия соревнуются в эффективности применения FPV-дронов. Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил об очередной активизации армии России вокруг Авдеевки. По данным ведомства, оккупанты атаковали 29 раз восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки к северу от города. Еще 28 раз южнее Северного, Первомайского и Невельского к югу. В оперативно-стратегической группировке войск «Таврия», которая защищает город, отметили, что оккупанты по-прежнему пытаются окружить Авдеевку. Активнее российская армия стала и на Марьинском-Скупинском направлениях. Судя по сводке генштаба, тут оккупанты вместе с Авдеевкой атаковали аж 87 раз из 120 боевых столкновений по всей линии фронта. Российские так называемые военкоры также заявили о якобы полном взятии Марьинки к западу от Донецка. То же самое фактически подтверждает и карта «Deep State», где разрушенный городок почти полностью в красной зоне. Тем не менее, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в телеграмме опроверг полную оккупацию города. Прямая речь. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий, продолжает информационные вбросы и провокации, якобы полном взятии этого города. «Оборона Марьинки продолжается», — заявил он. В студии поговорим сегодня о том, почему агрессор делает ставку на количество, а не на качество атак на Авдеевку. Что позволяет россиянам понемногу продвигаться фактически по всей линии фронта, об этом свидетельствует карта, та же Deep State. И почему Тарнавский отрицает взятие Марьинки России. С нами будут подполковник, начальник службы связи с общественностью командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Владимир Фитё, Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» и директор Института центральной европейской стратегии Дмитрий Тужанский. Друзья, напомню, вы можете звонить к нам в эфир, наш номер 0800 300 403 и писать на наш вайбер. Номер вайбера плюс 38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, и поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Сначала фронт.
Бахмут. За прошлые сутки на западе от города под атаками агрессора была Ивановская, а на юге Андреевка и Клещеевка. Был ли прогресс у войск РФ, не сообщается. Предыдущие дни им удавалось незначительно продвигаться. Снова был авиаудар по Константиновке. Западный край Донецка. Штурмы за сутки пережили Степовое, Новобахмутовка, Северное, Первомайское, Невельское и сама Авдеевка. Всего российские войска провели на направлении 57 атак. Deep State говорит о продвижении россиян в Степовом. На Марьинском участке атаки были направлены на Марьинку и Красногоровку. В Марьинке Deep State геолоцирует продвижение противника в последние дни. Под контролем армии Украины остается небольшая площадь на западной окраине. В районе Новомихайловки нанесен авиаудар. Лиман Кременная-Купянск. Силы обороны отбили атаки на Симковку, Петропавловку, Терны и в Серебрянском лесу. Deep State говорит о продвижении войск РФ возле Лимана Первого. На юге Донецкой области, по данным генштаба, агрессор наступательных действий не проводил.
Как происходит ротация украинских войск на левом берегу Днепра, где они удерживают плацдарм? Бойцы показали видео. На нем они пересекают Днепр на лодке. Вот как это выглядит.
Братан, я теперь. Улыбочку!
А ты не так быстро води.
Дайте.
Где наш спаситель?
Еще один спаситель. Домой на правый берег.
С нами спикер командования сухопутных войск вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитё. Владимир, добрый вечер.
Доброго вечера, слава Украине.
Героям слава. Владимир, во вторник 24-я бригада освободила Терекон в границе Горловки. Ну, по крайней мере, сообщили, да, о том, что его освободили. Как развивается там ситуация с тех пор? Можете рассказать, были ли попытки войск России выбить украинских защитников с него? И, ну, вот, с начала ситуации, да, интересно.
Так, в дійсності, наші захисники 24-ї бригади вже встановили наш прапор на даному Терреконі. Це означає, що вже відбулися певні дії, які є наслідком, і були взяті в полон російські найманці, російські військовослужбовці. І ми зараз розуміємо, що це ще одна висота, з якої прекрасно відкривається ви безпосередньо на Горлівку. Робити з цього сенсацію не варто, це наслідок важкої роботи, яку здійснювали наші військовослужбовці. Відповідно, ми розуміємо, що ворог буде намагатися всіляко повернути контроль над даною висотою, тому поки що висновки робити завчасно, але це вже є певний дзвіночок для наших ворогів про те, що будь-які їхні спроби будуть пресікатися, і будемо все ж таки за нагоди покращувати своє тактичне становище і переходити до атак для того, щоб ускладнити, максимально ускладнити тактичне становище росіян на території України.
Да, но тут с чем такая особая ситуация, что это линия соприкосновения 2014 года, и вот украинские войска освободили такой кусочек все-таки, ну, территории. Владимир, а пытаются россияне оттуда уже выбить украинских защитников?
Звичайно, вони намагаються вибити. Для них це, ви розумієте, що це в інформаційному полі, як тільки з'явилася ця новина, відповідно, це вже туди направляються додаткові сили, намагаються. На даний час успіхів в них в цьому напрямку немає. Будемо мати надію, що зараз настільки активний фронт, що він рухається декілька сотень метрів туди чи назад, відповідно, фронт на місці не стоїть. Актуалізація всього фронту відбулася по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Це від Куп'янська і, відповідно, аж до Нью-Йорка.
Розкажіть, як розвивається ситуація зараз к северу-югу від Бахмута? Наскільки серйозна угроза для наступного міста Часов-Яр? От проект Deep State говорить, що це одна із таких очевидних цілей окупантів, да, окупувати от цей от міст.
Ну, ми ще пам'ятаємо кампанію по захопленню міста Бахмута, коли вагнерівці кидали сотнями на день своїх найманців ув'язнених колишніх, і тоді з Часовим Яром в них нічого не вийшло. Відповідно, зараз говорити про загрозу для Часового Яру теж дещо зарано. Противник зараз намагається вести активні наступальні дії, наші оборонці відбивають ці наміри, і відповідно, звичайно, що вони хочуть і Часів Яр захопити, вийти на лінію Григорівка, Богданівка, Іванівське, але на даному етапі в них якихось важливих успіхів немає. Ще раз наголошую, фронт активний, фронт зміщується в одну чи в другу сторону, відповідно, намагаються продавити українську оборону, нічого з цього не виходить. Резервів в них багато, відповідно, після понесених втрат в них надзвичайно великі в людській силі, відразу поповняються людським ресурсом. Саме на людський ресурс робиться ставка основна в російській окупаційній армії. Для них люди нічого не вартують. І відразу продовжують штурмові дії невеликими групами, 10-20 чоловік, намагаються штурмувати. Погода зараз дещо сприяє, не сприяє. Було в крайні дні була велика ожеледь на фронті. Відповідно, все було покрите тоненьким шаром льоду. Відповідно, техніці були рухатися важче. Дрони ударні менше застосовувалися. Хоча за минулу добу ми бачимо, що саме на цьому напрямку досить така своєрідний рекорд застосування дронів камікадзе. 47 дронів камікадзе атакували українські позиції. Відповідно, досить така велика кількість дронів камікадзе. Ми бачимо, що саме
та за сутки, Владимир, да, за сутки 47 дронів.
Так, за сутки 47 дронів камікадзе на Бахмутському напрямку застосували російські окупаційні війська.
А вони їх проти чого? Проти окопів, техніки, як їх використовують? І, я так розумію, там вже і, в частності, з приборами, які дозволяють їм працювати вночі, да, ці дрони використовуються?
Так, ви знаєте, вони застосовують як проти будь-якої техніки, автомобільна, броньована, чи це проти піхоти, чи це проти окопів, відповідно, мають велику кількість, мають великі можливості в цьому, закупляють. І, в принципі, застосування дрону залежить від його оператора, який керує ним, саме кінцевий результат. Але в російській армії все, в принципі, як їй притаманно, це не якістю, а кількістю, і вони собі можуть це дозволити. Але говорити про перевагу в цій сфері якої із сторін наразі неможливо, тому що на захист вживаються всі необхідні заходи з української сторони, і українські дрони камікадзе для них це так само кара небесна, яка їх чатує на всіх ділянках фронту.
Давайте немножко о линии Лиман-Кременная-Купинск. Там тоже бои, как вы уже сказали, да, жил вся линия фронта. Какая обстановка вот сейчас в Синьковке, Ивановке, Лимане Первом, где все время атакует агрессор? Ну и какая тактика на этом направлении? Как они собираются двигаться на Купинск, да, и захватывать этот город в лоб? Или там вы видите, что-то вирисовується, они пытаются, ну, по примеру, Авдіївки, может быть, действовать?
Бачите, на даному напрямку вони теж застосовують штурмові підрозділи «Шторм», «Штормзель», «Штормв», і зафіксовано підтягування, командувач Сирський у своєму телеграм-каналі теж про це зазначав, що підтягують резерви штурмових батальйонів, колишніх, які сформовані з колишніх ув'язнених. Якихось великих успіхів в них теж на даному напрямку немає, але ця лінія фронту характеризується різними відстанями між позиціями. Там, де відстань більше між позиціями, там, відповідно, ворог більше застосовує техніку для підвозу піхоти, яка потім за підтримки танків та бронетехніки намагається штурмувати українські позиції. Це відразу все знищується, тому що зараз така війна, що вона йде в онлайні. Тобто ці дрони, які знаходяться що з української сторони, що з сторони російських окупантів, бачать абсолютно все. І зараз зробити якісь несподівані кроки, які ви не побачите, це неможливо. Єдиний це шанс, це коли погана погода, коли падав дощ і був мороз, відповідно, дрони швидко обмерзали, і їм треба було часто сідати і злітати, щоб для того, щоб показати якусь картинку. І це деякі незручності на полі бою, звичайно, приносило. Але так загалом противника там немає. На Лиманському напрямку більше намагається застосовувати авіацію. Це штурмова винищувальна авіація, відповідно, застосовують керовані авіаційні бомби, якщо, знову ж таки, дозволяє цьому погода.
Ну і давайте пару слов про Сєвєрськ. Рідко на нього звертають увагу. Я так розумію, там все одно атаки бувають. Ну, от було усилення штурмів у Спорного в пределах неділі-двох. Що там відбувається? Зберігається ли давлення? Там же так, ну, якщо посмотреть на карту, очевидно, що росіяни хотіли би там атакувати, але що-то ми не слышимо о том, що вони там дуже активні.
Ви знаєте, зараз відбувається таке враження, що якось як розвідка боєм. Тобто вони пробують там, на різних ділянках. І де в них виходить, туди більше сконцентровують увагу. Але так, як в них зараз практично ніде нічого не виходить, тому вони по всій лінії намагаються давити і десь знайти цю слабинку, продавити оборону і там же розвивати успіх. Ну, цього ми, українські захисники, звичайно, їм не дозволять. І тому на даний час вони просто сточуємо їхню наступальну міць. Втрати, ви самі бачите, дуже великі в російській армії. Якщо взяти за листопад місяць в смузі відповідальності Хортиці, це було 11 тисяч без 20 солдатів. Тобто 11 тисяч втрат тільки на одній смузі. Це надзвичайно великі. Але за рахунок прихованої мобілізації та набору на контракт свої окупаційні збройні сили, ці втрати швидко поповнюються, тому що є ще втрати і в відказниках, і в дезертирах, і інші. Ось, і вони швидко поповняються. І чого-чого, але в людській силі проблемних немає. Більше економлять техніку, чим людський ресурс.
Спасибо большое, Владимир, за ваше время. Владимир Фетё был вместе с нами. Спикер командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник. Мы идем дальше. Украинских бойцов в тяжелом состоянии, с многочисленными ранениями, ампутациями, эвакуируют экипажи благотворительного фонда МОАС Украина из больниц и стабилизационных пунктов вдоль всей линии фронта. На Донецком направлении около года работают 14 таких реанимобилей. Длина поездки в областной госпиталь в соседнем регионе превышает 300 километров. Мой коллега Сергей Горбатенко проделал этот маршрут с ранеными.
Загальний його стан стабільний, тяжкий. Мінно-вибухова травма отримана 11-12-23. На жаль, прийшлося ампутувати нижні кінцівки, нижня третина гомілки. Тяжке враження нирок. Зараз, слава Богу, з'явилася сеча, нирки запрацювали. Продовжується інфузійна терапія. Відновлюємо електролітний баланс, відновлюємо всі показники крові. Провели гемотрансфузію. Зараз пацієнт набагато стабільніший, ніж був до того, як ми з ним зустрілися. Кожна людина вже не буде такою, як вона була до війни, до тяжкого поранення. Йому тепер прийдеться привикати жити по-новому, адаптуватися до протезів. Це складно, і це складно психологічно.
Хворий постраждав під час бойових дій, мінно-вибухове поранення, комбіновану торакоабдомінальну травму. Це ураження легень і ураження органів черевної порожнини. Уражена печінка, уражена підшлункова залоза, уражений кишківник. Хворий втратив дуже багато крові, тому після операції, після стабілізації стану та переливання препаратів донорської крові для подальшого лікування хворий переводиться в обласний шпиталь обласного центру. Пацієнт знаходиться у стані медикаментозного сну, в наркозі. Він знаходиться на штучній вентиляції легень, йому проводиться зігрівання, йому проводиться моніторинг життєво важливих функцій.
Дивись, куди поїхати?
Я з Лисичанська, Луганська область. З домом на даний момент я не знаю, у мене там, ну, нету людей, которые могут что-то за дом сказать, поэтому мы оттуда просто выехали с семьей, с документами, с минимальными вещами, и все. Мы об этом думаем, такие сумасшедшие травмы, тяжелые, как они выдержали эту боль, как их эвакуировали, это же тоже время. А когда у тебя что-то болит, и ты осознаешь, что тебе очень плохо, и ты можешь умереть, время тянется очень медленно. Это тяжело, это тяжело. Я даже не могу себе этого представить в полной мере, как это вообще с человеком может быть, что он ощущает.
Ну, это подвиг, так?
Безусловно, это подвиг. Безусловно.
З цієї локації до госпіталя і потім до оригінального госпіталя – це в один бік 350-400 кілометрів. Ці лікарі, вони знаходяться в автомобілі від 8 до 10 годин за одну поїздку. Це нові автомобілі. Всередині все необхідне для повноцінного моніторингу, надання допомоги невідкладної під час транспортування. Ці машини вже мають підвищену прохідність, тут змінено підвіску, тут змінення опалення, змінене кондиціювання, щоб як і взимку, так і влітку пацієнтам і персоналу було комфортно працювати, тому що дистанції довгі. Якщо ми можемо врятувати життя, то ми повинні це робити. Наша першочергова задача – це врятувати наших хлопців, які за нас ризикують там життям.
Для чого вам з Хмельницького треба було їхати сюди на Донбас ризикувати життям?
Здається, неважливо, з якого ти куточку України. Всі ми повинні згуртуватися і прийти на допомогу. Ми всі одна країна і боремося за одне, за перемогу.
Итак, украинская и российская армии соревнуются в том, кто эффективнее, применяя сейчас современные технологии. В украинских войсках появились сейчас именно отдельные подразделения дронов «Камикадзе». Раньше использование этого оружия было редким, но сейчас такие роты есть почти в каждой бригаде. Как это работает, снял мой коллега Борис Сачалко с настоящего времени.
Добрый вечер. Заезд на позиции только ночью, с выключенной связью, с потушенными фарами. За любым передвижением в этих околобахмутских лесопосадках противник внимательно следит. Точно так же с помощью дронов «Камикадзе».
Починаєте свій робочий день?
Да, кожного дня.
А кажуть, що на війні немає комфорту.
Бреши.
Гена – штурман роты ударных беспилотников Black Raven 93-й бригады. Он один из тех, кто меняет концепцию войны. Ведь именно дроны «Камикадзе» сейчас называют главным геймчейнджером на поле боя.
Они эффективнее. І вони дешеві, коли снаряд, допустим, стоїть 4 тисячі доларів, а FPV-шка стоїть 500 доларів. Коли ти снарядом лупиш, то бліндаж 6 разів, а FPV-шка раз-два і все, і на місці. Mm-hmm.
Кофе Гена так і не попив. Рассвет – період самих активних штурмів.
На зв'язок.
На зв'язку.
Готовтесь, по піхоті готовтесь.
Що сталося?
Нашу Україну прийшли, блин.
Русські люди. Як кофе закипіло.
На улице уже готовится Алексей, пилот. В детстве играл в компьютерные игры, сейчас каждый день в этих пластмассовых очках уничтожает противника.
Ничего такого в цьому складного.
Ну, азартно.
Так, війна технологій,
да.
Війна дронів.
Угу.
хто вміє їх користуватися, то є перевага.
Очки нужны, чтобы пилот не отвлекался в движении. Скорость дрона свыше 60 км в час.
Вот так его. Просто, боже, воно таке просте, здається.
Ну, моторчик, пропеллер, антенка.
Можно тупое питание?
Давайте.
Что взрывается?
Это на технику. Кумулятив, обычный заряд СПГ.
Ну, ничего не понятно. Так, картинка есть, телеметрия есть.
Первый вылет на противотанковый комплекс противника. Он прикрывает российский штурм.
Давай, заходим. Есть влучаня.
У меня пальчики-то замерзли.
Ты ж гарно, когда им можно трохи напакостить.
На улице неистовый минус. Леша греет руки. Пальцы всегда должны быть теплыми и без перчаток.
Я тогда краще контролирую. Ну, то есть, треба робити минимальные... Іноді рухи стіками.
Покупаємо більйо на павербанках. Хоч воно і смішно, але воно рятує. Особливо стільки, пацани воно покупляли і не мучаються. Протягуєш провод, павербанк в кармані і ходиш весь день таки собі.
На проводки все проведено.
Це як має бути. Як казав, ось ваш провод.
А потім кіборгами-роботами називають.
Після неудачного штурму російські воєнні відійшли. Куди зафіксували дрони-розвідчики. Тепер очередь за дронами камікадзе.
Це цей бліндаж. Все, заходимо. Записуйте. Есть, дивіться разрыв.
Уже во время перерыва, когда к кофе таки дошло дело, экипажу сообщают, попадание в блиндаж удачное.
А, вот, пишет, перехват.
А, ну давай.
Там, как прием, прием на приеме. У меня еще один 300. С плечо камикадзе. Тяжелый, легкий, средний. Сам может выйдет, сам увидит. Сам.
Эффективность FPV-дронов столь высокая, что следом за украинской армией эту технологию переняли и российские солдаты. И сейчас на поле боя обе армии пытаются перехватить инициативу в воздухе. Украинские солдаты говорят, противник не глуп.
Бо вони начали це робити на уровне країни, держави, не так, як нас, на уровне волонтеров. Сейчас у нас волонтеров прибери, прибери вот эти все фонды, и все. И FPV-шки у нас... Уедут.
Бракує вам зараз FPV-шек?
Конечно.
Да? Скільки ще треба?
Ну, як можна більше.
За день екіпаж Гены і Лёши взлетит ще много раз. Доб'ю достатки російської групи, которая провела неудачний штурм с утра.
Підкажіть, будь ласка, ми можемо камулем одного і він серед дороги стоїть. Все, Лёлик записуємо. На.
Собьют мобильную камеру российской армии.
Хорош, прям щит.
Неудачным был лишь один вылет. Если перевести в денежный эквивалент, день работы экипажа стоил около $5000. Словно в игре, почитав свою боевую статистику за день, Леша доволен.
6 влучаний, 1 влучання за сьогодні.
82%.
82.
На протяжении суток солдаты много говорили о ротациях, отпусках, дополнительной мобилизации населения. Они устали. Не так за день, как за годы, проведенные на войне. Но взять и уйти домой не хотят. Лишь просят дронов побольше.
Тут, по крайней мере, життя – це одно. Ну, одне життя. Більше його не буде. Хочеться все-таки додивити цей фінал.
Поїхати додому?
От кажуть вам, Гена, от прослужив 2 роки, все, іде додому.
Чисто на місяць.
Дальше ні?
Щоб успокоїти жінку. І все. То, що ну, воно не остановиться, от це, захваченими цими територіями.
Покидає замерзшу позицію екіпаж також в темноті.
Можна прийняти гарячу ванну. Чисто полежати. Я до війни, до повномасштабної війни. Я вообще не любил, терпеть не мог горячие ванны. А під час війни трошки. Да, цінності помінялись.
На перерыв несколько часов. Ночью опять на выезд.
Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил об очередной активизации армии России вокруг Авдеевки. По данным ведомства, оккупанты атаковали 29 раз восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки к северу от города, еще 28 раз южнее Северного, Первомайского и Невельского к югу. В оперативно-стратегической группировке войск Таврия, которая обороняет город, отметили, что оккупанты по-прежнему пытаются окружить Авдеевку. Активнее российская армия стала и на других направлениях, а именно Мариинском и Купянском. Судя по сводке Генштаба, тут оккупанты вместе с Авдеевкой атаковали аж 87 раз из 120 боестолкновений на всей линии фронта. Российские военкоры также заявили якобы о полном взятии Маринки к западу от Донецка. То же самое фактически подтверждает и украинский проект Deep State. Фактически вся территория вот этого уже разрушенного городка в красной зоне. Но бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таври Александр Тарнавский в телеграмме опроверг полную оккупацию города. Прямая речь. В районе Маринки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации якобы полном взятии этого города. Оборона Маринки продолжается, заявил он. С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, добрый вечер.
Доброго вечера.
Александр, такое впечатление создается, что российская армия делает ставку на количество, а не на качество войск. Ну, фактически ежедневно, да, растет вот это вот количество российских атак. Ранее по всем направлениям было столько, сколько сейчас за сутки атаковали оккупанты вокруг Авдеевки, да. Ну, это почти 60 атак за сутки. С чем связываете? Ну, вот такое количество, бешеное, да, количество атак. Почему не развивать какие-то большие операции? Я так понимаю, что атака это, ну вот, попытались выйти на украинские позиции, их отбили, они отошли и снова пытаются, и снова.
Ну, для них сейчас пехотная компонента становится одной из основных в рамках наступлений. У них не столько превалирует механизированная, поскольку штатно ее не хватает. Особенно если мы говорим про Авдеевку, там было уничтожено большое количество техники. И эту технику нужно чем-то компенсировать. Ее нужно чем-то замещать. Они проводят перегруппировку основных своих регулярных войск, и используя в основном сейчас потенциал, пехотный потенциал 1-го армейского корпуса, так называемый ДНР. А именно российские регуляры, они заняты восстановлением боеспособности подразделений, перегруппировкой и насыщением своего ресурса. То есть то количество, которое находится рядом с Авдеевкой, около 40 тысяч, это то, что было. Сейчас это уже более 40 тысяч, и они будут увеличивать в дальнейшем. И по моим, например, оценкам, их целью является доведение общего количества Авдеевской группировки до 60 тысяч. Фактически россияне ввиду этих причин и перешли на, скажем так, можно назвать жуковской тактикой, да, когда для экономии техники, но поддержание достаточно высокой интенсивности наступательных действий, используется исключительно пехотная компонента. Поэтому так много живой силы отправляется в бой, и при этом они несут соответствующие потери. И это еще все усиливается, скажем так, для наступательных операций не самыми благоприятными погодными условиями.
Александр, потери в живой технике для армии России, я так понимаю, не проблема. Для России тоже политически. Какие слабые стороны у этой техники? Чем Путин, российская армия, российские генералы рискуют, переходя к жуковской стратегии? Или вообще ничем? В принципе, все нормально для них.
Да нет, в том-то и дело, что это, знаете, это как замкнутый круг. Поясняю всю саму суть. Например, мы же недавно с вами обсуждали, даже по многим площадкам обсуждали подписание Путиным указа об увеличении армии на 170 тысяч. Кажется, что это много, да, 170 тысяч, но эти 170 тысяч нужно чем-то снабдить, да, доукомплектовать. Имеется в виду техника. А техника – дефицит. Техники у них на самом деле не хватает. У них подразделения, которые сейчас находятся в зоне боевых действий в Украине, они имеют комплектацию по технике 30-40%. То есть дефицит составляет 60-70% в том или ином подразделении. И они получают новые подразделения, мобилизируют новый ресурс, а чем их укомплектовать? Но им нужно наступать. Они начинают наступать. Без дополнительной техники эти подразделения не могут полноценно наступать, потому что несут потери. То есть, когда в подразделении, ну, например, необходимо, чтобы было 3 ББМ, которые доставят в локацию выполнения операции там непосредственно десант. Вместо этого у них 1 ББМ, то есть 30 человек, 10 внутри БТРа, и куда деть остальные 20. Ну, например, какую-то часть из них посадят на сам БТР, другие будут плестись позади него. И в БТР попадает ПТУР, противотанковая управляемая ракета, или он подрывается на противотанковой мине ТМ-62. И фактически получают повреждения 200-е, 300-е, те, что внутри БТРа, те, что поверх БТРа, те, что позади БТРа. То есть вот как происходит рост потерь в условиях дефицита техники. И, следовательно, растут потери, значит, нужно больше личного состава. И они начинают мобилизировать еще больше личного состава. Но чем больше личного состава, тем больше им потребуется еще техники. А техники все меньше и меньше. Следовательно, и потери все больше и больше. И вот он, замкнутый круг, в котором сейчас находится российская армия. Они могут увеличивать свою пехотную компоненту. Да, действительно, но повышать эффективность механизированной компоненты, за счет чего снижать потери общие, нет.
Интересно, да, вы описали вот эту вот ситуацию. Ну, стоит сказать, что сегодня во время так называемой прямой линии Путин назвал цифру количества российских военных, ну, это по его словам, что в зоне боевых действий сейчас находится 617 тысяч российских военных. Плюс-минус столько, Александр?
Нет, от 400 до 450 тысяч. Я об этом уже говорилось неоднократно. Откуда была взята цифра в 617 тысяч, я вообще не понимаю, откуда он взял, с какого потолка. Единственное, что, конечно, еще можно приплюсовывать там действующих офицеров ФСБ, ГУ, ГШ, ВСРФ, то кто это российская ГРУ, Росгвардии, но все равно там ну и никак на 617 тысяч не можно собрать вот такую вот группировку, она меньше.
Должен у вас все-таки спросить, ну, по крайней мере, о заявлениях Путина. Что вы думаете? Ну, наверное, вот больше всего мир обратил внимание на то, что Путин заявил, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в так называемой спецоперации. И повторил он через фактически 2 года те же самые цели специальной военной операции, так называемой демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус Украины. Ну и рассказал он, что якобы российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления вооруженных сил Украины. Как вам такие цифры? Ну и вот эти вот месседжи, которые Путин старается транслировать и на российскую, и на мировую аудиторию в сегодняшней прямой линии?
Ну, это исключительно для потребителей информационного фастфуда, не больше. Такое количество танков, которое было названо, это количество боеспособных танков, которые были у Украины на начало полномасштабного вторжения в 2022 году. То есть, опять-таки, мы слышим нечто подобное, что мы слышали еще в прошлом году. Воздушное пространство Украины под полным контролем российской авиации, полностью уничтожено украинское ПВО, полностью уничтожена украинская армия и так далее и тому подобное. Ну вот ретрансляция всякой бравурной чуши. Просто интересно. Если уничтожено 747 танков, да, и столько тысяч бронемашин, а что же мешает бравой российской армии беспрепятственно наступать и, как они это любят называть, освобождать новые территории? Вместо этого они почему-то уже второй месяц бьются головой о забор Коксахима в Авдеевке. Но, скажем так, что-то не соответствует действительности. Хотя нет, на самом деле все соответствует. Не забываем, что Путин — это патологический врун. Всю свою карьеру он построил на вранье. И сейчас он продолжает особо патологически гипертрофированно врать. А поэтому как-либо оценивать его слова, нет, это лишняя трата времени.
А давайте увяжем вот фронт и эту пресс-конференцию, ну, вообще политическую систему в России. А с чем вы связываете переход к такой вот тактике жуковской, да, забросать живой силой? Почему не запустить, ну, вот военное производство, отойти там на какое-то вот расстояние, да, и уже по уму на танках, БМП пытаться наступать дальше. Зачем переходить к забрасыванию мясом?
Так вот в том-то и дело, какое военное производство, возникает вопрос. Какое? У России, как такового производства, можно сказать, что нет. Российский военно-промышленный комплекс на сегодняшний день – это большая ремонтная база, которая ремонтирует, восстанавливает ту технику, которую она снимает с консервации и с хранения. То есть, если мы говорим, например, о танках, то практически 90% танков, которые идут в зону боевых действий в Украине, Россия снимает с консервации и с хранения, они производят с нуля. Аналогично и ББМ. Примерно 100-150 боевых бронированных машин каждый месяц отправляется в зону боевых действий в Украине. И большинство из них – это не произведенные с нуля, а это те, которые были сняты со складов и центров хранения. Артиллерия еще хуже ситуации, поскольку у них очень, скажем, такой медленный, деградированный процесс производства стволов. Новой артиллерии практически не отправляется в зону боевых действий. Куда сейчас преимущественно отправляется? Опять-таки, что? То, что было снято с складов и центров хранения. И так касается большинства позиций. И именно по этой причине мы видим и танки Т-62 в зоне боевых действий, Т-54-55. Мы видим гаубицы Д-1, мы видим гаубицы, не гаубицы, а дивизионные пушки Д-44, например, 85-ки и так далее. То есть, если бы работало производство, этого всего не было бы. Производство у них фактически, можно сказать, работает по мелкосерийному производству, либо по тому, что мы и так хорошо знаем. Например, баражирующий боеприпас «Ланцет». Да, производят. Пытаются наладить производство «Шахет-136» дронов «Камикадзе». Да, у них работает производство «Рэбов», например. Они на это сейчас делают особый акцент. Но в остальном, если мы говорим о тяжелой технике и так далее, оно у них не работает. И чтобы накопить этот ресурс, а не компенсировать потери, им необходима пауза в войне, то есть чтобы не велись активные боевые действия.
Что с Маринкой, с вашей точки зрения? Что дает России, возможно, оккупация этого города? Ну и почему, с вашей точки зрения, Тарнавский отрицает взятие города? Ну, достаточно взглянуть на Deep State, да, чтобы понять, что уже де-факто оккупирована Маринка. Или действительно это какая-то определенная информационная спецоперация со стороны армии России, как вот утверждает Тарнавский?
Скажем так, говорить о том, что целиком и полностью оккупирован тот или иной город или село, могут подтверждать только официальные лица. Если мы говорим о каких-либо ресурсах типа Deep State, насколько бы они там не вели своевременно и не обновляли свою карту, это все-таки неофициальный ресурс. И зачастую они делают выводы исключительно исходя из той информации, которую расценивают как верифицированную. Да? Например, там на окраине Маринки увидели российский танчик и сделали вывод. Все, Маринка полностью оккупирована, потому что на окраине Маринки, северо-западной части, стоял российский танк. А то, что этот танк через 2 минуты после того, как было снято это видео, взорвался по какой-то необъяснимой причине, это уже совсем другой момент. То есть все-таки официальные заявления играют во время войны первоочередную роль, определяющую. Что же целиком до Маринки, то я скажу так. Ситуация там складывалась всегда очень тяжело. Это практически полностью уничтоженный городок. Пригород Донецка, назовем это так. Она стерта с лица земли. И вести там оборонные действия было очень сложно, но нам это удавалось, и мы могли оттягивать довольно-таки серьезный российский ресурс и его перемалывать в Маринке. В нынешних условиях есть определенный контроль ряда улиц Маринки, но это даже и не десятая часть самого города, и это небольшой процент, да, там 5% от самой Маринки, даже можно сказать меньше. Поэтому тут судьба самого по себе городка предопределена. Но, опять-таки, официально услышим, можно будет официально говорить о том, что да, действительно, мы потеряли контроль над Маринком.
Интересно, как это преподнесет российская пропаганда, вот этот крошечный уничтоженный городок, если в случае его оккупации, да, наверное же это будет...
Да, эпического масштаба, как будто бы это город-миллионник. Именно на это и ставка делается. Ведь некоторое время назад они даже там флаг какой-то поставили на руинах. И опять-таки это было, можно сказать, приурочено к выступлению Путина. То есть чтобы Путин более уверенно смотрелся, если бы были заданы вопросы относительно того, какие есть успехи. А вот какие успехи. Великая эпическая победа. Освободили Марьинку. Процветающий зеленый город.
Ну и успеваю спросить у вас о вчерашней атаке на украинскую столицу искандерами, баллистическими ракетами. Ну им там непонятно, может быть, ЕС-400 стреляли оккупанты, я так понимаю, из Брянской области Российской Федерации. Сбили их все украинские защитники неба. Что происходит с вашей точки зрения? Зачем стрелять баллистикой по Киеву? Раньше такого особо и мы не видели, да?
Ну как же, в начале полномасштабного вторжения по Киеву регулярно баллистикой били. А в данном случае это попытки прорвать ПВО, которое в Киеве и Киевской области. Они прекрасно знают, что это довольно-таки серьезное ПВО, поэтому используют ракеты с сложной траекторией полета, баллистической. Фактически... мы видим результат, то есть сбиваются эти ракеты, но когда сбивается ракета, есть два варианта, как происходит сбитие. Первый вариант, когда поражается вместе с ракетой ее боевая часть, они взрываются в воздухе и падают на землю, остатки от этой ракеты, уламки. И второй вариант, когда поражение происходит по двигателю и уже падает на землю не только остаточные элементы, но и сама боевая часть, которая потом и взрывается. И это самое опасное, это самый опасный вариант, когда именно боевая часть остается неповрежденной. И от этого могут, конечно же, пострадать люди. «Искандер», я напомню, это ракета, у которой боевая часть имеет вес практически 500 килограммов. Поэтому не игнорируйте воздушные тревоги. И самое главное — когда работает ПВО, я уже думаю, что говорить о том, что когда работает ПВО, не нужно ее снимать, это уже само собой разумеющееся, это уже догма. Но когда работает ПВО, просто даже не подходите к окнам и не смотрите, что там происходит. Потому что в любой момент буквально над вашим домом может быть сбита ракета, и либо будут падать обломки, либо, что самое страшное, может упасть боевая часть.
А тут прорвать оборону противовоздушную, это зачем? Чтобы там террор чистый, поразить какие-то энергетические объекты, а может быть истощить запасы ракет Патриот и СМТ, достаточно дорогие, и, ну не секрет, они, скорее всего, сбивали, да, вот эти вот «Искандеры», летящие на Киев.
Да, это как раз баллистические ракеты могут сбивать только Патриот и СМТ. Ну, поэтому, конечно же, это работали именно эти зенитно-ракетные комплексы. Но тут вот какой момент. А сами же «Искандеры», они не менее редкие и не менее дорогие. Для России производство «Искандеров» — это довольно-таки непростой процесс. Он имеет определенные сроки, и это дорогая ракета. Но чтобы... прощупать слабину в нашей ПВО, то, конечно же, они экспериментируют. Они экспериментируют с разными вариантами либо крылатые ракеты. Будут, я думаю, комплексно использовать баллистические ракеты. Опять-таки, почему возник вопрос относительно, что это были за ракеты? А ведь это комплексно могли быть ЕС-400 и «Искандеры». «Искандеры», они тоже делятся на баллистические и аэробаллистические. И я думаю, что они будут экспериментировать, смешивая разную номенклатуру ракетного вооружения, чтобы максимально повысить эффективность прорыва. И такие удары, они как бы продолжатся.
Пока безуспешно. Спасибо большое вам, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» было вместе с нами. Мы вот обсуждали тактику российских войск на востоке Украины. Они идут вперед, ну и обстрелы украинской столицы. К нам присоединяется директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, сегодня саммит Европейского Союза, на котором страны, на котором блок может сказать либо да, либо нет, начало переговора о членстве Украины в ЕС. Но я думаю, не надо даже рассказывать нашей аудитории вот все предысторию, да, особенно связанную с Венгрией и Орбаном, который пообещал блокировать вот это вот голосование. Чего там только не было. Поговорили уже фактически все европейские лидеры с Орбаном. И Владимир Зеленский поговорил, и посулил ЕС разблокировать из соответствующего фонда финансовую поддержку для Будапешта. Но пока непонятно. Ваши прогнозы, что сегодня услышит Украина, с вашей точки зрения?
Смотрите, Виктор Орбан – это такой политик, во всяком случае, из того десятилетнего опыта, что я за ним слежу, что он будет принимать решения в последний момент, в последний час, полтора часа. То есть он говорит одно, а решение часто может быть не то чтобы противоположно, но это всегда вопрос. Да? Он принимает его единолично. Если вы обратите внимание, я не хочу здесь создавать какие-то такие ложные ожидания, но Орбан не так часто повторял, что он заблокирует. Он говорит, что не надо выносить, что он против и так далее и тому подобное. То есть, например, так Венгрия против антироссийских санкций с 2014 года, но она постоянно за них голосует. Да? То есть вот тут такой момент. Но, к сожалению, что отличает этот момент от предыдущих таких эпизодов, когда Виктор Орбан говорил одно, а делал как бы другое, да? Оставаясь при своем мнении, что Виктор Орбан очень хочет заблокировать решение по Украине. Он в его визии это как раз тот момент, который надо ему чтобы заблокировать, потому что он мыслит категориями вот какими. Он мыслит категориями выборов в Европарламент и амбициями стать лидером вот этих евроскептиков правых и объединить их в Европарламенте, да, вообще с амбицией, условно говоря, захватить власть, да, то есть сформировать свою, не знаю, Еврокомиссию и все такое. Он мыслит в категориях выборов в Соединенных Штатах и прихода Трампа, да, то есть для него это перспектива года и вот этих тектонических политических вот изменений, в которые он верит. Он думал, что это случится в 2018 году или там в 2019 году. Вот. Сейчас он думает, что вот оно произойдет именно сейчас. Да? И он к этому подготовился. То есть его политическая позиция по Украине, видите, она вообще не привязана уже к вопросу прав нас меньшинств. Как он работает с деньгами, то есть он хочет привязать деньги для Украины. Он не против денег получить, конечно же, но он привязывает деньги для Украины к деньгам для Венгрии. То есть в Венгрии сейчас заморожены деньги через верховенство права. То есть он не хочет менять деньги на открытие переговоров с Украиной. Он хочет менять деньги для Украины на свои деньги. Вот. Поэтому вот такая его визия. Помимо того, очень важно понимать, Виктор Орбан – это политик, который действует на рефлексах. У него личная месть, часто есть мотивация. И он хочет очень отомстить в госпоже вот Урсуле фон дер Ляйен, да, потому что у них личный конфликт, он хочет дискредитировать ее, он понимает адженду по Украине как амбицию именно в госпожи Урсулы, которая хочет с этой амбицией пойти на второй срок. Но, опять-таки, много что зависит от кулуарных переговоров именно сейчас. Насколько плохие отношения или там не совсем хорошие отношения Виктора Орбана с Эммануэлем Макроном, потому что его, для него лично это важный персонаж. Насколько, скажем, плохие отношения с господином Шольцем, да, потому что он понимает, что Шольц останется у власти. У них очень был плохой разговор где-то год назад, они даже не вышли на общую пресс-конференцию, но насколько Виктор Орбан уверен в реванше правых сил, насколько он захочет страховаться, да, то есть не сжечь все мосты. Это вопрос, это то, что будет, собственно говоря, ориентиром для Виктора Орбана. Вообще не помощь Украине, не сочувствие, не там, убийство и там, российская агрессия. Это мотивация не для него. У него вот будет мотивация именно такая, которую я описал.
Дмитрий, ну ведь он в паре себя превратит, да, если заблокируется единогласное решение Европейского Союза, ну вот сегодня. Там ЕС, такое впечатление, уже сам себя унижает, да, выделяя деньги из ранее заблокированной из-за проблем с судебной системой. Я так понимаю, там эти проблемы в судебной системе не решены, а ЕС разблокирует деньги, да, ну то есть выглядит это достаточно, ну вот так вот странно. Он действительно может решиться?
Да, 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 потому что он как бы, ну, скажем так, он верит, я не знаю, насколько на 100% или будет страховаться, но он верит в то, что Евросоюз, вот эти европейские элиты в нынешнем виде, это безнадежные элиты, они рано или поздно проиграют, и тут, если он верит, что они проиграют все в следующем году, то он заблокирует. Если он будет сомневаться и найдут еще какие-то аргументы, там, скажем так, не публичные, которые, знаете, скажем так, так, я, честно говоря, не хочу их озвучивать, потому что они звучат не по-европейски. Но есть там парочка аргументов. И если их на стол покладут, тогда, возможно, Виктор Орбан и отступит. В принципе, понимаете, в чем дело? Для него это безопасно. Для него откатить, скажем, свое вето еще там, ну, например, не употреблять его сейчас, это ему ничего, ничем не грозит. Ни внутри страны, ни геополитически. И вообще, с точки зрения рациональных, таких циничных даже интересов, ему не стоит блокировать. Он сможет заблокировать и еще поторговаться на каждом этапе переговоров с Украиной. Вот. Вы правы, что сейчас это вопрос сжечь мосты. Но, я говорю, у него другая логика. У него электоральная логика, логика реванша, логика вот этого трампизма, восстания трампистов, если хотите, в Европе, в Соединенных Штатах. Это его, знаете, бодрит, мотивирует, заводит, я бы даже так сказал.
Дмитрий, ну а допустим, с тем, что негативный сценарий блокирует он сегодня начало переговоров с Украиной. Что дальше?
Понимаете, мяч будет на стороне Евросоюза, Еврокомиссии, Европейского Совета, да, и опять-таки, давайте так грубо скажу, но мы посмотрим, есть ли у них, скажем так, balls, да, потому что это совсем иная реальность, это дополнительный мотив перестраиваться изнутри, перестраивать Евросоюз, по-другому смотреть на работу Еврокомиссии, на процедуры, на выборы. Для Украины это, конечно, удар очень сильный, но тут мы, знаете, как бы мы мало на что влияем. То есть это не провал украинской дипломатии. Мы сделали все, что могли, честно говоря. Зная некоторые закулисные моменты этих всех переговоров с венгерской стороной, я, честно говоря, не думал, что так вот уже украинская дипломатия может и умеет вкладываться в процесс. Но, к сожалению, от нас мало что зависит. То есть, ну и опять-таки, это важно понимать, это не будет трагедия. То есть для нас это просто перенос. Но он будет очень тяжелым, очень тяжелым. То есть вообще мы сейчас в таком положении, политическом, эмоциональном в Украине, что у нас нету побед, а тут в конце года еще будет такой удар. Это очень будет вопрос ответственности украинских элит, потому что у нас любят искать виноватых, а тут как бы с украинской стороны виноватых особо нету. Это проблема Венгрии, это проблема лично Виктора Орбана, и это проблема Евросоюза и Запада. Они должны наконец-то начать ее решать. Собственно говоря, так и как и, знаете, российская агрессия в Украине, потому что тут же ж не проблема в том, готова ли Украина к мирным переговорам или каким-то другим переговорам. Тут вопрос, как убедить Путина действительно мыслить в категории мирных переговоров, а не капитуляции. Вот в этом ключевой вопрос.
Спасибо вам большое, Дмитрий. Дмитрий Тужанский с нами был, директор Института Центральной Европейской стратегии. Напомню, сегодня саммит Европейского Союза, на котором будет главный вопрос, это давать добро или не давать добро начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Венгрия пообещала блокировать это решение. Огромные очереди, которые занимают с 5 утра, и поштучная продажа. В России дефицит яиц и космические цены. В некоторых регионах за десяток просят от 200 до 300 рублей. Это от 80 до 120 гривен. Россия осталась без яиц, шутят в социальных сетях. Как обстоят дела с яйцами на оккупированном Донбассе, где продукты и так дороже, чем в соседних российских регионах, узнавала моя коллега Валентина Левицкая. Она с нами на скайп-связи. Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что на оккупированной территории мы видели в самой России, что происходит там в Донецке, Луганске? Есть очереди на яйца, но какие там цены?
Ну вот таких вот очередей, как в Белгороде или, скажем, как в Саратове, то, что мы видели там, на оккупированных частях Донбасса, нет. Но дефицит есть, и цены действительно кусаются. Хотя, конечно же, до таких высот, как в России, они еще не доползли, но нужно помнить о том, что на Донбассе и зарплаты, и пенсии в среднем все-таки ниже, чем в России. А еще впереди праздники, и как раз вот сейчас, в это время, люди обычно запасаются продуктами для праздничного стола. А если вспомнить, какие традиционные популярные блюда, то это салат оливье, селедка под шубой, салат мимоза, крабовый. То есть это все те блюда, где обязательным ингредиентом являются яйца, причем не одно. Поэтому переждать или как-то сэкономить в это время не получится. И вот сейчас в Донецке, например, яйца продают от 130 до 150 рублей. Это от 54 до 62 гривен. В Макеевке от 150 до 170 рублей. Это до 70 гривен. В Мариуполе, например, от 125 до 180 рублей за десяток, в зависимости от категории. И это при том, что в оккупированной части Донецкой области работают 5 своих птицефабрик, а в Луганской 2. И все равно остается дефицит и вот такие цены.
Сегодня Путин даже объяснялся перед россиянами, почему такие высокие цены. Шутил немного, пошловато он там. А как-то объясняют людям на оккупированной части Донбасса, почему там подскочили цены. Вот Путин говорит, что якобы сильно подскочил спрос, а предложение не выросло. Там что говорит вот Донецк и Луганск?
Ну, причины те же, что и в России, но, конечно же, они все связаны с войной, которую развязал Путин. Поэтому очень сложно объясняться и Путину, понятное дело, и оккупационным властям. Если коротко, то причина в том, что подорожали абсолютно все составные части, которые, из которых складывается себестоимость яйца. Плюс еще и сказались санкции, потому что вдруг, как оказалось, в производстве российского или донецкого яйца очень важную, практически незаменимую роль играют импортное оборудование, импортные ветпрепараты, импортные корма и еще дешевая рабочая сила. В России это были мигранты из стран Средней Азии, которые работали на птицефабриках. А когда подскочил доллар, соответственно, курс рубля был девальвирован, а зарплаты у них остались в рублях, им стало просто невыгодно работать где-то вдали от дома. И плюс в последнее время их начали отлавливать и мобилизовывать на войну. Поэтому в последнее время они буквально массово снялись и поехали на родину. И теперь некому просто работать в курятнике. На оккупированном Донбассе ситуация практически такая же, причина аналогичная, за исключением мигрантов. Там вот на Донбассе работали и работали свои местные жители, которых тоже стало меньше. И по понятным причинам. И если, например, до 2014 года и Луганская, и Донецкая области, оккупированные их части, поставляли яйца не только полностью на свое обеспечение, они еще и поставляли эти яйца в другие области Украины, то есть было достаточное производство, то теперь дефицит, и производители просят у оккупационных властей дать субсидии, чтобы не было еще хуже, чтобы они смогли как-то выжить. И я предлагаю послушать их комментарии.
Всем приходится работать в тяжелых условиях, когда жесткая нехватка кадров, удорожание себестоимости из-за увеличения стоимости кормов, ГСМ, ветпрепаратов, оборудования, запчастей, других компонентов, из которых складывается себестоимость яйца.
Порядка 40% у нас недобор. Люди поуходили на фронт, люди, так сказать, уехали, может быть, на какие-то другие работы. Очень сложно найти кого-то на работу.
Правда о том, что виноват Путин, который развязал войну. Но крайних найти нужно, и поэтому их нашли. Это торговцы и торговые сети, и частники, которые якобы устанавливают драконовские наценки. Поэтому с 10 декабря оккупационные власти сделали административное регулирование цен и постановили, что яйца должны теперь стоить, чтобы снизили их цены, до 90 рублей за десяток, а иначе пригрозили большими штрафами.
Ну, такая плановая экономика прям, да, как в Советском Союзе. Или непонимание, или игнорирование рыночных законов. Вот мы только что с вами вот объяснили, да, как откуда берется вот эта вот структура цены яйца и почему она выросла, что это вполне логично. Ну, конечно, проще всего прийти и к продавцам запретить повышать их цены. Валентина, спасибо вам большое. Валентина Левицкая, корреспондент радио «Донбасс Реалии», была в нашем эфире. Заканчивается наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг. Вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас также в YouTube и ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, если хотите сказать нам спасибо. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».